Знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Протесты оппозиции в Грузии продолжаются. Трагедия в социальном доме в Польше. Ситуация в Таиланде. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема грузинская, политическая. Оппозиция в этой стране возобновила акцию протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Оппозиционные выступления в Грузии, как напомню вам, продолжаются с 9 апреля. Их участники обвиняют президента в авторитаризме и возлагают на него ответственность за неудачу в конфликте с Россией в августе 2008 года. В самой гуще событий находится наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что происходит? Что нового?
Несколько минут назад колонна оппозиции двинулась с проспекта Руставели в сторону резиденции Михаила Саакашвили, который находится по другую сторону реки Кура. Я сейчас нахожусь на мосту, который соединяет проспект Бараташвили с районом Авлада, где находится резиденция, и уже вижу арьергард этой колонны, по крайней мере 5 или 7 тысяч человек движутся в сторону резиденции. Как известно, оппозиция приняла решение провести именно у резиденции главы государства бессрочную акцию протеста. Я вижу, что над куполом резиденции развивается государственный флаг, это значит, что президент находится на рабочем месте. Тут сразу несколько проблем. Дело в том, что к резиденции ведут очень узкие улицы, и многие опасаются давки. Кроме того, неизвестно, как будет вести себя полиция. Ведь хотя оппозиционеры подходили к резиденции вчера и позавчера, но тогда они не собирались там остаться, не собирались устроить там бессрочную акцию протеста, а теперь они, по всей видимости, намерены блокировать резиденцию. И прямо об этом говорят. Блокировать все входы и выходы в резиденцию, чтобы не дать президенту свободно передвигаться. Я пока не вижу каких-либо заграждений или частей специального назначения, но трудно сказать, что будет, когда мы подойдем ближе к резиденции. Кирилл?
Спасибо, Георгий. С помощью нашего корреспондента в Тбилиси Георгием Кабаладзе мы будем следить за драматическими, по крайней мере, так кажется, что сегодняшний день будет горячим в грузинской столице, за драматическими событиями в Грузии. А мы пока продолжаем грузинскую тему в несколько ином аналитическом ключе. Стратегию и тактику уличной борьбы грузинской оппозиции с известным в Тбилиси журналистом и политическим экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобы Ликликадзе обсудил мой коллега Андрей Шарый.
Как обозреватели-аналитики в Тбилиси оценивают потенциал грузинской оппозиции? Надолго хватит вот этого ресурса демонстраций у лидеров оппозиционной партии?
Если судить по тем уже пройденным демонстрациям и манифестациям, то, естественно, налицо спад, убавление такого вот настроя среди демонстрантов. То и по численности, по пафосу выступлениям. С другой стороны, накали настрой самих лидеров, которые будут пикетировать 4-5 зданий буквально телевидения, администрации президента, главная площадь, площадь Руставели. И я думаю, очень умный подход и, может быть, сикаварный подход власти, которые не идут ни на какое обострение, если не учесть только ночь на 12 апреля, когда, по заявлениям лидеров оппозиции, переодевшие сотрудники гражданской мэрии, какие-то силовики, хотели разрушить сцену и разрушить озвучивающее устройство, то никакого силового метода или какого-нибудь даже вот демонстрации такой силы не предвидится. И на фоне радикальных высказываний лидерами оппозиции, представителей власти и сам Саакашвили более взвешенно разговаривает о роли демократии, о роли такой же демонстрации, мирной демонстрации, все больше призывают лидеров оппозиции за стол переговоров. И такой, знаете, какой-то вот дисбаланс между подходами оппозиции и власти как-то влияет на массовое представление людей, которые и так уже пережили очень многое после войны, да еще экономически. Вот такой подход, я думаю, может исчерпать ресурс оппозиции.
Не прекращающиеся акции протеста, фактически это технологически организованная кампания. Нужны деньги, нужны какие-то рок-группы или какие-нибудь музыканты, которые веселят эту публику на площади, пока не приехали оппозиционные политики. Нужно единство какой-никакой оппозиционных сил. Нужны какие-то контакты с городскими властями. То есть это довольно сложный целый комплекс, особенно когда речь идет о бессрочной акции протеста или кампании гражданского неповиновения.
Ну, начнем, наверное, с самого важного из вами перечисленного, из материального ресурса денег. Два человека, входящие вот в объединенную оппозицию, госпожа Бурджанадзе и Зураб Ногайдель, бывший вице-премьер, не из самых бедных людей. Элементарные материальные средства, допустим, мегафоны, разные там транспаранты, и это в обилии у оппозиции, то можно считать, что они пока, так сказать, не испытывают большую нехватку материальных ресурсов. А что касается отношений с местной властью, то сегодня был очень интересный момент, когда сами же представители оппозиционной партии, молодые активисты, они убрали площадь перед Руставели. Правда, мусор положили перед мэрией города, потому что мэрия отказалась вывозить мусор из преграды. Все-таки может быть апатия в народе, да, с другой стороны, вот такое терпеливое отношение со стороны власти, которые не идут ни на какие провокации, как это было 7 ноября, и тем самым не провоцирует как больше масс для того, чтобы вышли на улицу.
Как грузинская молодежь себя в этом отношении чувствует? Революция Рос, которая успешно для Михаила Саакашвили завершилась, во многом была основана на помощи, на активности молодых. Сейчас есть что-то подобное?
Есть молодежное движение, которое называет себя «Почему?». По-грузински звучит «Ратом». Почему? Они объединяют несколько студенческих организаций за поддержку вот лидеров объединенной радикальной оппозиции. Не знаю, если достаточно аргументов, как тогда было фальсифицирование выборов. Ведь, Андрей, люди сейчас просто теряются в догадках. Как можно отстранить президента Грузии, у которой большая, очень сильная власть, который держится на полиции и на армии? В таком отношении вот как-то сравнивать революцию Рос с нынешней ситуацией, конечно, очень сложно.
С известным в Тбилиси журналистом и политическим экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. Я напомню, митингующие оппозиционеры вот буквально в эти минуты, несколько тысяч человек, двинулись к резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. В гуще событий находится наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Примерно через час его прямое включение в новостях, он расскажет о том, что происходит.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трехлетняя девочка, похищенная во Франции, ее мать, гражданка России Ирина Беленькая, обнаружены в Венгрии, сообщает Франспресс со ссылкой на французскую полицию. Ирина Беленькая арестована по ордеру Интерпола. Таиландские военные пообещали нормализовать ситуацию в стране, в столице страны после беспорядков, устроенных сторонниками оппозиции. В столкновениях в Бангкоке были ранены не менее 70 человек. Суд в Сочи отменил регистрацию кандидатом на пост мэра города предпринимателя Александра Лебедева. Член партии «Правое дело» Андрей Богданов сам отказался от борьбы за пост мэра Сочи, заявив, что намерен поддержать кандидатуру представителя от «Единой России». Олег Митволь уходит с поста заместителя главы Росприроднадзора. Сообщается, что его заявление об отставке подписал министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Генпрокуратура России не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель в Дубае бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Те и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие трагическое. В Польше, в городе Камень-Поморский, произошел сильный пожар в доме, где селили бездомных и где были еще так называемые социальные квартиры. По последним данным, 21 человек погиб, около 20 доставлены в больницу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Трехэтажное здание, обустроенное под социальную гостиницу для людей, временно лишившихся жилья, загорелось около часа ночи. Огонь распространился настолько быстро, что часть людей, находившихся в здании, просто не успели его покинуть, говорит один из потерпевших. Под потолком появилась вдруг такая тоненькая струйка дыма, а потом раз и вспыхнуло все. Буквально несколько секунд, и все горит. Не знаю, как это так могло случиться. Слава богу, успел выбить окно и выскочить.
Не было направда.
Пожарные прибыли на место достаточно оперативно, однако потушить пожар было уже невозможно.
Стражацы, которые от своей ремизы...
Когда мы приехали на место, то были поражены таким огромным пламенем. Здание загорелось моментально, этаж за этажом. Некоторым еще удалось выбежать через двери, но потом уже все горело. Мы вынуждены были ловить детей, которых родители выкидывали через окна, чтобы спасти им жизнь. Потом и они прыгали. Мы пока не можем сказать, почему пожар так поздно заметили и что стало его причиной.
И почему так шибко się rozprzestrzenił.
Сказал пожарный Даниэль Капанский. Жертв могло бы быть меньше, если бы в здании соблюдались правила противопожарной безопасности. Прежде всего, не были заблокированы аварийные выходы. Двери были заблокированы, их ремонтировали. А некоторые попросту забили таким образом, чтобы лишь бы кто не мог проникнуть в здание. Когда я проснулся от дыма, то понял, что некуда бежать. Я прыгал с третьего этажа на дерево, которое находится под моим окном, вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать, сгорели там.
А за мной были люди, которые уже просто не знали, жили.
Говорит один из потерпевших. Между тем, Даниэль Капанский говорит, что один из аварийных выходов удалось открыть, но поздно. Никто из тех, кто был внутри, не открыл, не выбил двери аварийного выхода. Возможно, потому, что на коридоре была слишком высокая температура и много токсичных газов. За несколько минут до того, как мы приехали, дверь выбил посторонний человек, который увидел, что здание горит. Но, к сожалению, на коридоре уже все горело, так что люди не могли по нему пройти к аварийному выходу из своих комнат.
Мешкальный.
Свидетели говорят, что приехавшим на место пожарным не хватало воды, и они делали 10-15-минутные перерывы в тушении пожара, ожидая, пока будет доставлена очередная цистерна с водой. На место трагедии прибыли президент Лех Качинский и премьер-министр Дональд Туск, которые пообещали оказать государственную помощь семьям жертв пожара и потерпевшим.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Информационную программу «Время свободы» продолжит чеченская тема. Руководитель московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина вернулась из поездки по Чеченской республике. Она и ее коллеги собирали информацию о случаях поджогов домов родственников боевиков. Татьяна Лакшина рассказала о своих впечатлениях в интервью «Радио Свобода».
Чеченское руководство, хотя и не говорит открытым текстом «мы сжигаем дома», но вполне себе говорит открытым текстом: семьи боевиков за них отвечают, и семьи боевиков будут расплачиваться за все, что делают боевики. То есть, таким образом, президент Чеченской Республики фактически открыто заявляет, все семьи, у которых есть родственники в лесу, они виновны по факту, просто по факту наличия этих родственников, и они будут расплачиваться за то, что делают их родственники. И даже если они от своих родственников отказываются, это им совершенно не поможет. Какой есть выход у этих семей? Но с точки зрения чеченских властей выход достаточно простой. Они должны сами, каким бы то ни было способом, привести тех самых родственников из леса. Мэр Грозного Хучиев встречался с родственниками участников НВФ, и надо сказать, что подобные совещания, встречи с родственниками, где родственникам объясняют, что именно они должны, если они не хотят пострадать, происходят в Чечне достаточно регулярно. Это тоже транслировалось по телевидению. И он говорил следующее: мы сейчас не ведем с вами диалог на основе законов этого государства. Мы будем поступать согласно чеченским обычаям. Ваши родственники, которые находятся в лесах, заскакивают в населенные пункты, убивают, поджигают дома. Вы растили этих людей с детства, вы их оберегали. Так продолжаться не может, и в дальнейшем вы должны будете находить и возвращать родственников домой. В будущем, если ваши родственники совершат зло, оно коснется вас и других родственников. Оно коснется вашего потомства. В принципе, мы имеем дело с ситуацией абсолютно неприемлемой, с ситуацией коллективного наказания. И как это все выглядит на самом деле? Вот проводится собрание с родственниками боевиков, где родственникам в достаточно угрожающей форме объясняют, что они должны любыми путями привести своих из леса. Если далее властям кажется, что семья недостаточно активно сотрудничает, то тогда семья действительно несет наказание. Как поджигают дома, как на конвейере, очень деловито. В основном это происходит ночью. Приезжают на нескольких машинах вооруженные люди в камуфляжной форме. Люди, которые, насколько можно понять, состоят в структурах МВД, они выгоняют людей из дома на улицу, либо выгоняют в второй дом, который находится в том же дворе, что для Чечни довольно типично, и там их запирают. И дальше никуда не спеша, очень неторопливо. Они сдвигают мебель, разбрасывают легко возгорающиеся предметы, достают из своих машин канистры с бензином, обливают все бензином, поджигают. И в основном не уезжают сразу, а еще полчасика стоят или даже больше для того, чтобы убедиться, что возгорание произошло и что от дома ничего или мало чего останется. Ну, в тот момент, когда они уезжают, естественно, что несчастные жители этого дома, ну и их соседи, которые панически боятся, что пламя может перекинуться и на их домах, все-таки дома стоят достаточно тесно, начинают своими силами пытаться пожар затушить. Сколько таких случаев нам удалось насчитать? Около 20 по разным районам Чеченской Республики. Это Шали, это Аргун, это Самашки, это Веденский район, три села по Веденскому району, это Наурский район, это окрестности Грозного. То есть это происходит буквально повсюду. И понятно, что каждый такой случай, он является примером для всего населения района. Жалуются ли люди? Честно говоря, почти что нет. Нам удалось найти вот из всех этих примерно 20 случаев только 3 случая, когда люди пытались, по крайней мере, проинформировать власти о том, что их дома сожгли. Но в 2 из 3 случаев люди забрали свои жалобы еще через несколько недель. И дальше они согласились подписать документы о том, что это было само возгорание, о том, что перевернулась свечка, а все спали и не заметили, и так далее, и тому подобное. Еще, конечно, здесь важно следующее. С точки зрения подследственности, поджоги, пожары, они находятся в компетенции милиции. То есть люди жалуются в прокуратуру, прокуратура направляет соответствующие документы в милицию, и расследовать инцидент должна милиция. А с другой стороны, более-менее очевидно, что именно сотрудники правоохранительных органов и причастны к таким поджогам.
Это была руководитель Московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, которая вернулась из поездки по Чеченской Республике. А мы продолжим разговор, продолжим нашу программу, точнее, информационную программу «Время свободы», но от российских тем перейдем к американским. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На недавние известия о грядущих увольнениях на европейских предприятиях General Motors немецкие работники GM ответили 15-тысячной демонстрацией протеста. 2 неделями раньше больше 1 миллиона французов излили на улицах свое негодование по поводу растущей безработицы. Между тем, сокращение десятков тысяч американских работников General Motors осталось сугубо канцелярским событием. Еще в 70-м году по призыву профсоюзов 400 тысяч рабочих на 2 с лишним месяца остановили производство на General Motors. 10 лет спустя прошла последняя масштабная акция протеста – забастовка 11 тысяч авиадиспетчеров. Закончилась она бесславно – президентским указом Рональда Рейгана, уволившего всех бастовавших. Кое-кто из социологов считает, что Рейган навсегда задушил стачечные порывы соотечественников. Другие говорят о социальных, экономических и даже философских причинах, превративших рабочий класс в средний класс с совершенно особым самоощущением. Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох приводит такие соображения.
Я думаю, на первом месте стоит особая специфика отношений американцев к федеральному государству. Во Франции практически все забастовки, которые мы наблюдали в последние годы, были направлены против французского правительства. В Соединенных Штатах, в общем, доминирующей идеологией является мнение о том, что люди сами отвечают за свою судьбу, за свое благосостояние, и роль государства в этом отношении не является для них ключевой. Поэтому мысль о том, что рабочие в Детройте могут выйти на демонстрации с протестами против действий правительства, это для американцев кажется вещью невероятной. К тому же, надо еще и учесть, американцы все-таки верят в свою демократию, верят, так сказать, во влияние на своих представителей в Конгрессе. Они верят, что действия президента в известной степени зависят от их точки зрения. Таков механизм взаимодействия между обществом и государством в Америке. И в этом механизме демонстрации забастовок правительства по сути нет.
И, по-видимому, не стоит забывать, что словосочетание «классовая борьба» своего рода жупил для американцев.
Абсолютно точно. На этот счет рыдали и Маркс, и Энгельс. Они осознали, какие слабые позиции социалистического движения, пролетарского движения в Соединенных Штатах. Ну и, наверное, ни в одной стране мира средний класс не был столь значителен, не охватывал большую часть общества, как в Америке. Это и объясняет, среди некоторых других причин, отсутствие традиции классовой борьбы в этой стране.
Мой коллега Владимир Морозов попытался разыскать тех, кто принимал участие в забастовках.
Среди моих знакомых нашелся только один человек, которому довелось бастовать. Эд Коллом, помощник профессора университета штата Мэн. Мы бастовали и не ходили на работу по 2 дня на каждом из 8 кампусов. К нам присоединились более половины помощников преподавателей. Нас поддержала пресса. Университет не хотел негативной рекламы и в итоге согласился с нашими требованиями. И с аспирантов, которые работали помощниками преподавателей, перестали брать плату за учебу. Создан профсоюз, у нас есть контракт, где все записано. Мой другой знакомый, Герберт Сайроп, около 60 лет работал печатником в небольшом городке Янкерс, штат Нью-Йорк. Он с начальством никогда не воевал. Герберт, вам так хорошо платили? Нет, мне никогда не платили так, чтобы было достаточно. Не то, чтобы я был очень доволен зарплатой, но и не настолько недоволен, чтобы бастовать. Да и профсоюза у нас не было. Кроме того, в нашей фирме все решалось мирно. Если ты хорошо работаешь и попросишь повысить тебе зарплату, то где-то через год тебе ее и повысят. Герберт объяснил мне, что если бы печатники начали забастовку, то своих доходов лишились бы поставщики бумаги, крохотные ресторанчики. Янкерс – город маленький, все друг друга знают. Получилось бы, что мы перетягиваем одеяло на себя, как соседям в глаза смотреть. Насчет соседей по-другому решили голливудские сценаристы. Вот как это отразилось на небольшой лос-анджелесской компании, которой владеет Кори Лавелл. Она снабжает студии бутафорией. Мне пришлось продать машину, она мне больше не по карману. Теперь езжу на грузовичке, который принадлежит фирме. Мы за бесценок распродали большую часть своего товара, одежду, мебель, даже бутафорские гробы. За 100 дней забастовки сценаристов экономика Лос-Анджелеса потеряла $1.5 миллиарда.
И это настолько напугало Голливуд, что недавние попытки активистов вывести на забастовку членов актерской гильдии были пресечены в зародыше самими либерально настроенными голливудскими звездами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции вновь проводят митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», принято решение перенести место проведения бессрочной акции протеста к резиденции президента. Митинги с требованием отставки Саакашвили продолжаются с 9 апреля. 3-летняя девочка, похищенная во Франции, и ее мать, гражданка России, обнаружены в Венгрии, сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на французскую полицию. Мать Ирина Беленькая арестована по ордеру Интерпола. 21 человек погиб и 20 пострадали в результате пожаров в приюте для бездомных в польском городе Камень-Поморский. Суд в Сочи отменил регистрацию кандидатом на пост мэра города предпринимателя Александра Лебедева. Член партии «Правое дело» Андрей Богданов сам отказался от борьбы за пост мэра Сочи и заявил, что намерен поддержать кандидатуру представителя «Единой России» Анатолия Пахомова. Олег Митволь уходит с поста заместителя главы Росприроднадзора. Сообщается, что его заявление об отставке подписал министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Китай сегодня обнародовал первый план в области защиты прав человека. Власти КНР обещают приложить больше усилий, чтобы не допускать незаконных арестов и применения пыток. В документе также говорится, что коллективное право китайского народа на средства к существованию и развитию выше личных прав. Швейцарский архитектор Петер Цумтор награжден Притцкеровской премией, самой престижной премией в области архитектуры. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях. В Москве продолжается новый уголовный процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За его ходом, как обычно, следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в эфире «Свободы» и первый вопрос об акции, которую сегодня устроили сторонники экс-руководителей ЮКОСа.
Сегодня с утра, вот не успело начаться судебное заседание, я как раз выходила в 12 часов в эфир, и тут под окнами, точнее практически напротив окон зала судебного заседания, начался митинг. Это были люди из группы «Солидарность», которые забрались на крышу стоящего рядом здесь дома. И, как и в прошлый раз, на прошлой неделе такую же выходку они устроили. Сегодня три человека забрались на крышу, разбрасывали оттуда листовки, призывающие освободить Ходорковского и Лебедева, а также сопровождали все это выкриками лозунгов, общий смысл которых сводился к тому, что необходимо прекратить расправу над Ходорковским, Лебедевым и другими сотрудниками. Эти требования перемежались выкриками «позор Лахтину», «позор Шохину», это государственные обвинители в процессе, которые вот сейчас оглашают обвинительное заключение, «позор Путину». Ну, милиция где-то через, наверное, полчаса сняла их с крыши, с ними очень мило обошлись, как они сами сказали, то есть они три часа провели неподалеку в Хамоническом отделении милиции и были отпущены, и, по-моему, их даже не привлекали к административной ответственности. Во всяком случае, вот со слов одного из участников этой акции стало понятно. Ну, а тем временем в зале судебных заседаний продолжалось, как и сейчас, оглашение обвинительного заключения. Теперь речь идет о Платоне Лебедеве и его участии вот в тех преступлениях, которые инкриминирует прокуратура бывшим совладельцем ЮКОСа. Сегодня второй день фактически оглашается обвинение в отношении Платона Лебедева. И если гособвинитель ограничится только чтением фабулы обвинений, как это было с Михаилом Ходорковским, то это еще займет, может быть, пару дней, и потом, может быть, приступим к исследованию доказательств. Если же государственный обвинитель решает оглашать все обвинительное заключение целиком, то это может затянуться на неопределенный срок. И по мнению адвокатов Михаила Ходорковского, на самом деле гособвинители намеренно выбрали такую тактику, чтобы рассеять внимание журналистов, потому что понять на слух совершенно невозможно, о чем идет речь. Очень много цифр, названия договоров, адреса. Но достаточно тяжело, и действительно, вот у нас здесь журналистов с каждым днем становится все меньше и меньше. Тех, кто наблюдает за этим процессом, все очень ждут, поэтому, когда закончится оглашение обвинительного заключения.
Марьяна Трачешникова, наш корреспондент, который присутствует и следит за ходом нового разбирательства по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А мы из российской политики и от российских дел перейдем к ситуации в Молдавии. Как известно, стало сегодня, пересчет голосов, поданных на парламентских выборах в Молдавии, будет проведен за один день, 15 апреля. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. О том, как идет, вернее, как будет организован процесс пересчета голосов, рассказывает наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Конституционный суд Молдавии поддержал просьбу председателя партии коммунистов Воронина о пересчете голосов с целью укрепления доверия в стране, отведя на это 10-дневный срок, отчет которого начался еще вчера. Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит. Оппозиция заявила, что речь должна вестись о проверке списков избирателей, а не о подсчете голосов, и потому отведенного срока может быть недостаточно. ЦИК не раз заявляла, что доступ к спискам достаточно долго откладывался и осуществлялся выборочно. Также оппозиция не исключает, что пересчет голосов может быть использован коммунистами для дополнительной фальсификации выборов с тем, чтобы дополучить недостающий процент, что позволит им самостоятельно избрать нового президента. Высказываются опасения о том, что выделенного срока будет недостаточно для того, чтобы не только проверить, но и юридически доказать факты фальсификации выборов. О том, как обстоят дела сегодня и как видится развитие ситуации либеральной партии, рассказывает ее вице-президент Карина Фусу.
50% листов голосования в городе Кишиневе и больше 80% копий листов голосования в районах. Осталось только непокрытая Ютага Гаузия, но мы намерены и туда тоже послать людей, которые бы делали копии. Насчет времени копий у нас уже, как видите, из процентажа они почти все сделаны с трудностями, которые мы испытывали на местах. Но мы эти трудности преодолели, так что я думаю, сегодня, самое позднее, завтра мы будем иметь 100% все копии листов. А второй этап – это надо обработать все эти данные, сложность, что надо документально все доказать об умерших, об уезжих и о тех, которые голосовали по нескольку раз. Но если мы успеем хотя бы треть обработать этих данных, для суда это уже достаточно. Потом можно продлить и обработать все 100%. Доказательства фальсификации есть уже, и есть много таких доказательств. У нас работает прямая связь, люди к нам приходят, родственники, приносят нам справки своих родственников погибших, из-за которых голосовали 5 апреля. Просто это все надо обработать, чтобы процентуально это привести в суд.
Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает Ольга Орлова.
В Китае количество мужчин превосходит количество женщин на 32 миллиона. Демографы из университета Жэйянг сообщают, что в среднем в стране среди населения моложе 20 лет на 100 девочек приходится 126 мальчиков. Это связано с действующим в Китае законом «одна семья, один ребенок», а также с возможностью определить пол еще нерожденного ребенка. Если это девочка, то часто делается аборт, поскольку традиционно в китайской семье должен быть сын. Но профессор Тао Лю из университета Юлинь, комментируя результаты этого исследования, замечает, что по мере урбанизации страны требование рождения сына в китайских семьях становится необязательным, и демографическая ситуация будет меняться. Темная энергия постепенно слабеет. К такому выводу пришли астрофизики из университета Оксфорда. О темной энергии астрофизики заговорили в 1998 году, когда в результате измерения уровня блеска сверхновых звезд был сделан вывод, что Вселенная не просто расширяется, а расширяется ускоренно. То есть существует некоторое внутреннее давление, которое расталкивает Вселенную. Оно и получило название темная энергия. До сих пор ученые полагали, что действие темной энергии не изменяется во времени. Но руководитель исследования, британский астрофизик Арман Шейфайлу, считает, что сегодня уже достаточно данных, чтобы утверждать, что темная энергия слабеет, а значит, ускорение, с которым расширяется Вселенная, тоже постепенно уменьшается. Известный американский молекулярный биолог Гарри Рафкин из Гарвардской медицинской школы предложил НАСА в следующем десятилетии отправить на Марс приборы для анализа ДНК. Ученые полагают, что с высокой вероятностью жизнь на Марсе есть. Она не существует на поверхности планеты, которая выжжена ультрафиолетовым излучением и космическими частицами, но под почвой могут быть резервуары с жидкой водой. Гарри Рафкин думает, что для анализа марсианских ДНК подойдут инструменты, которые исследуют земную жизнь. И если жизнь развивалась на Марсе, то она была в своей основе точно такой же, как и на Земле. Лазерный луч может изгибаться. Это показал физик Павел Полынкин из Университета Аризоны в Тусоне. Он использовал стандартный сапфировый лазер с частотой пульсации 35 фемтосекунд. При каждой пульсации лазерный луч немного отклонялся специальными линзами. В результате получилось не обычное монохромное излучение, а многоцветная дуга. При работе такого лазера вдоль пути луча возникает плазменный канал. В свою очередь, швейцарский коллега Полынкина физик Джером Каспарян считает, что такой канал может быть использован для вызова разряда молнии в грозовой туче. Разряд можно будет направить в нужную точку на Земле и таким образом применить огромную энергию молнии в мирных целях.
Ольга Орлова. Новости науки. И информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации в Таиланде. В Бангкоке продолжаются столкновения демонстрантов, требующих отставки премьера Абхисида Ветчачивы с правительственными войсками. В городе и окрестностях по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, временами слышна стрельба. По разным данным, утром в понедельник ранения получили от 70 человек до сотни. Рассказывает Александр Гостев. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Подразделения тайландской армии, сохранившие верность действующему правительству, сегодня применили слезоточивый газ и открыли стрельбу поверх голов, чтобы рассеять толпу в центре Бангкока. На время военным, как сообщают информационные агентства, удалось оттеснить протестующих в соседние кварталы. Жители близлежащих домов эвакуируются, передают местные СМИ. Многие из манифестантов вооружились дубинами и железными ломами. Они поджигали автобусы, забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью. Представитель вооруженных сил Королевства Таиланд генерал Сонгкити Джагабатара в телеобращении заявил, что, цитата, «армия использует все средства, чтобы остановить хаос». Генерал, однако, подчеркнул, что солдаты будут применять огнестрельное оружие только для самозащиты. «Мы не станем применять оружие на поражение. Мы прекрасно сознаем, что каждый из вас – таец, мы один народ. Мы уважаем ваши права. Если мы применим оружие, то только для того, чтобы защитить себя. Мы будем строго соблюдать закон и порядок, чтобы защитить права простых людей». В Бангкоке введено чрезвычайное положение. Действующий премьер-министр Абхисид Ветчачива в понедельник заявил.
«У правительства есть жесткий план по контролю над районами, где неспокойно. Если кто-то все еще хочет выражать протест, они могут сделать это мирно и без оружия, как это разрешено Конституцией».
Оппозиция, поддерживающая бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата, отстраненного от власти в сентябре 2006 года во время бескровного переворота, требует отставки Ветчачивы и возглавляемого им кабинета. Решимость антиправительственных сил привела к тому, что власти Таиланда были вынуждены отменить саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН, в минувшие выходные. Около 2000 сторонников прежнего премьера в пятницу, 10 апреля, прибыли в курортный город Паттайю, где должен был состояться саммит. В субботу, преодолев полицейские заслоны, они ворвались в пресс-центр, расположенный в том же здании, где должны были пройти все заседания саммита. А утром в воскресенье на улицах Бангкока появились подразделения солдат и танки. Премьер Абхисид Ветчачива заявил о возможных жестких мерах для подавления беспорядков спустя несколько часов после того, как в Бангкоке и окрестностях города было введено чрезвычайное положение. Но спустя всего час после объявления чрезвычайного положения толпы протестующих ворвались в здание МВД Таиланда, где находился сам премьер-министр. По информации западных агентств, премьеру удалось бежать. По тайскому телевидению был показан сюжет, в котором было видно, как машина главы правительства скрылась от окружавшей толпы людей, молотивших по капоту и дверям дубинками. По некоторым сведениям, премьер получил легкие телесные повреждения. Вот что сказал сегодня представитель действующего правительства.
«Мы хотим заверить вас, граждане Таиланда и других стран, что введение чрезвычайного положения призвано защитить вас. В ближайшие часы будут введены некоторые меры по защите наших крупнейших портов, аэропортов и инфраструктуры для вашей собственной безопасности».
По мнению большинства наблюдателей, в ближайшие часы противостояние правительства и демонстрантов может достигнуть кульминации. Бывший премьер Таксин Чинават, от имени которого выступают манифестанты, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, все равно пользуется значительной популярностью во многих районах королевства, особенно в сельской глубинке. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции вновь проводят митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Трехлетняя девочка, похищенная во Франции, и ее мать, гражданка России, обнаружены в Венгрии, сообщает Франс-Пресс со ссылкой на французскую полицию. Мать Ирина Беленькая арестована по ордеру Интерпола. 22 человека погибли, 20 пострадали в результате пожара в приюте для бездомных в польском городе Камень-Поморский. Таиландские военные заявляют, что взяли под контроль ситуацию в столице страны после беспорядков, устроенных сторонниками оппозиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. В 2009 году возможно снижение в России ставки налога на добавленную стоимость не будет даже обсуждаться. Об этом заявил сегодня, выступая на налоговой конференции в Москве, заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. А замминистра финансов Сергей Шаталов полагает, что и ставка налога на прибыль вряд ли будет меняться в ближайшее время. Со своей стороны предприятие просит отсрочить уже запланированное реформирование единого социального налога. Подробнее обо всем этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Сегодня его подготовил Сергей Сининский.
С 1 января этого года в России была снижена ставка налога на прибыль для компаний и предприятий с 24% до 20%. И хотя прошло всего 3 месяца, снижение это, по мнению экспертов, вряд ли окажется заметным в условиях, когда сама прибыль резко упала. Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Дело в том, что ставка была снижена с 1 января, а это снижение относится только к 2009 году. Поэтому в лучшем случае мы увидим какой-то ощутимый эффект, если он, конечно, будет, не раньше лета. Предприятия только-только сейчас заканчивают формирование отчетности по первому кварталу, и по экспертным оценкам особого эффекта от данной меры нет, поскольку прибыль предприятий существенно упали. Точнее, если по прошлому году по первым трем кварталам прибыль была, то в первом квартале этого года говорить о том, что существует какая-то существенная прибыль и что предприятия получили существенное преимущество от снижения ставки, не приходится.
Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Мы делали оценки, какой может быть в принципе потенциал максимально возможный этого нововведения, и у нас получилось, что, конечно же, он, в общем, невелик. Даже если предположить, что, скажем, где-то у кого-то прибыль может остаться на уровне прошлого 2008 года, хотя понятно, что она будет ниже, то и в этом случае выигрыш товаропроизводителей, он в большинстве секторов не превышает 1,5, но максимум 2% пунктов затрат. То есть мы видим, что это, конечно же, некоторый эффект, безусловно, возможен, но он довольно слабый. Это хорошая новация, но, к сожалению, эффект от нее, в общем, слабый.
В 2009 году возможность снижения в России ставки налога на добавленную стоимость не будет даже обсуждаться, заявил сегодня, выступая на налоговой конференции в Москве, заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. Налог на добавленную стоимость оказывается более значимым для компаний, чем налог на прибыль, которая в условиях кризиса минимальна. Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Для предприятий, безусловно, более значимым является снижение НДС, поскольку НДС существенно меньше зависит от прибыли, чем налог на прибыль. Даже если снижается прибыль, то налог на добавленную стоимость, он все равно существенный. Поэтому в условиях отсутствия прибыли снижать налог на прибыль выглядит несколько даже странно. Снижение НДС, безусловно, имело бы более сильный эффект. И, между прочим, такой опыт имеется и в других странах. В частности, было временное снижение НДС в Великобритании. Я считаю, что было бы разумно и в нашей стране подумать об этой мере.
Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Ну, если говорить о влиянии на компании, конечно, НДС достаточно значимый налог. И не случайно дискуссии по его поводу идут уже не первый год. Но в то же время надо понимать, что это очень сложный политический вопрос. И, кроме того, в доходной части НДС – это налог слишком важный для бюджета. И вряд ли поэтому можно рассчитывать на то, что будет существенное снижение. Да и потом, в любом случае, чтобы эффект был значительным, нужно снижать налог достаточно существенно. Ну, а здесь понятно, что есть вполне естественные ограничения, и поэтому, к сожалению, ну, я бы не стал рассчитывать на этот канал, так сказать, как на возможные в ближайшей перспективе.
Правительство России уже приняло решение о реформировании еще одного важнейшего для бизнеса налога – единого социального. По планам, с 1 января 2010 года его должны сменить страховые выплаты, причем сначала по той же ставке, что и нынешний ЕСН, то есть 26%. Однако эксперты говорят о неизбежном повышении налогового бремени на предприятия, так как отменяется действующая в рамках ЕСН регрессирующая шкала платежей. Чем выше зарплата работника, тем меньше платит за него работодатель. Михаил Горст.
Ну, наши власти хотя и хотят сохранить базовую ставку неизменной, но при этом будет отменена регрессия, что и будет основным фактором увеличения налоговой нагрузки. К сожалению, дополнительная нагрузка, помимо того, что произойдет отмена регрессии, будет связана еще и с административной нагрузкой. Платить ЕСН все более-менее уже научились. А при обратном переходе к начислению взносов в социальные фонды наверняка будет непонятно чего, куда, как платить. То есть фактически административная нагрузка, она перекладывается на плечи налогоплательщиков.
Российский союз промышленников и предпринимателей, организовавший сегодняшнюю налоговую конференцию, предлагает правительству России отложить пока реформу единого социального налога.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новые сияющие многоквартирные небоскребы. Штучная работа известных архитекторов, где фантазия создателей подпитывалась беспримерной готовностью растущего класса мультимиллионеров финансировать игру их воображения. Афроамериканское гетто Гарлем, превратившееся за десятилетия в район миллионных особняков. Всего год назад эти признаки беспрецедентного бума казались многим естественными. Манхэттен не раздвинешь, спрос здесь будет всегда, уверяли счастливые риэлторы и покупатели. Сейчас, впрочем, стало ясно, что и Манхэттену не избежать расплаты за рыночные излишества, рассказывает Ян Рунов.
В только что опубликованном отчете говорится, что все меньше квартир в кооперативах и кондоминиумах продается, а те, что удается продать, стоят как минимум на 20% дешевле, чем год назад. Наибольшие трудности испытывают квартиры люкс в самых престижных районах Манхэттена – на 5-й авеню, на Парк-авеню, на Централ Парк-Вест. Продажа квартир стоимостью свыше 10 миллионов долларов сократилась по сравнению с прошлым годом на 87%. То есть такие квартиры почти не продаются. А квартиры в отеле-кондоминиуме «Плаза» и в доме 15 Central Park West не продаются вовсе. В городе с более чем 8-миллионным населением и с огромным количеством миллионеров за первые 3 месяца этого года была продана всего одна квартира стоимостью более 20 миллионов долларов. Новые, только что построенные многоквартирные кондоминиумы насчитывают огромное количество непроданных апартаментов. От общего недоверия потребителя в скорое улучшение страдают все секторы потребительского рынка Америки. Люди испуганы, они впервые видят свою страну в таком положении, считает Доти Херман, президент брокерской фирмы Prudential Douglas Elliman. По данным эксперта этой фирмы Джонатана Миллера, сейчас предложение намного превышает спрос. Выставлено на продажу 10 445 манхэттенских квартир, на 34% больше, чем в это время год назад. Времени, чтобы найти покупателя, тоже тратится больше, чем прежде. Сейчас на это уходит почти полгода. Причем при подписании контракта на покупку покупатель, как правило, сбивает цену еще на 12%. Год назад ему уступали только 7%. Поскольку на Уолл-стрите кризис, многие сотрудники финансовых фирм потеряли работу, а оставшиеся на работе потеряли бонусы, новые квартиры в этом районе Нью-Йорка почти не продаются. Поэтому торговцы недвижимостью стали предлагать иной товар – квартиры в старых офисных зданиях, которые переделываются сейчас под жилые дома. Брокер по продаже недвижимости Карло Саладино зазывает покупателей. Если у вас ультрасовременный вкус, но вам не посредством квартиры в самых современных новых зданиях в районах Челси или Сохо, приезжайте в финансовый квартал Манхэттена и живите по-королевски в сверхсовременном со всеми мыслимыми удобствами доме за меньшие деньги. Например, в доме, который раньше занимал финансовый гигант JP Morgan, один квадратный метр жилой площади стоит $10,000. Это считается недорого. По той же расценке можно купить небольшую квартиру напротив здания ООН. Это 30-метровая квартира-студия на 20-м этаже с окнами на юг, с видом на реку Ист-Ривер. Дом со швейцаром. Цена 322 тысячи, снижена с 330 тысяч. Поскольку из-за рецессии покупатели недвижимости стали менее расточительными, они предпочитают покупать жилье не у фирм, а у частных владельцев квартир. Но владельцы, естественно, хотят продать подороже. Им Пол Парсел, владелец манхэттенской брокерской фирмы, торгующей недвижимостью, советует. Крупнейшая ошибка продающих сейчас свою квартиру или дом в том, что они часто назначают нереально высокую цену, ориентируясь на стоимость жилья годовой или полугодовой давности. Они хотят верить, что цены вот-вот поднимутся и вернутся к своему пику. Но на одного продавца, ждущего роста цен, есть 100 покупателей, которые ждут еще большего падения цен. Пол Парсел говорит, что никогда прежде не видел столь быстрых изменений на рынке недвижимости. По его словам, всего 6 месяцев назад рынок был другим. В отчете, подготовленном двумя брокерскими фирмами Brown Harris Stevens и Halstead Property, говорится, что в первом квартале 2009 года количество проданных квартир в кооперативах и кондоминиумах сократилось на 58% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Составители отчета объясняют это тем, что покупатели обеспокоены общим состоянием экономики в стране и потерей сбережений и инвестиций на рынке ценных бумаг. Они также ожидают, что цены на жилье будут продолжать падать еще несколько месяцев. Эти ожидания оправданы тем, что манхэттенские цены все еще высоки. Сейчас средняя цена новой квартиры в манхэттенском кондоминиуме – $1,5 миллиона, а средняя цена новой квартиры в кооперативном доме – $975 тысяч. Если же дом не новый, то средняя цена – $732 тысячи, что на 20% ниже прошлогодней. Именно в этой категории жилья наблюдается некоторое оживление купли-продажи. По словам Пэм Либман, президента брокерской фирмы «Каркаран Групп», чуть легче стало продавать двухкомнатные квартиры и квартиры-студии. Пэм Либман считает, что Манхэттен опять становится по карману среднему классу.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А примерно через минуту, следующий час информационной программы «Время свободы», наши постоянные рубрики «Российские международные темы». И, естественно, оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов и Владимир Милов считают Олимпиаду в Сочи катастрофой.
Комментарии экспертов.
Что будет с Олегом Митвалем после отставки? Точка зрения академика Алексея Яблокова.
В блогах «Свободы».
Журналист Ирина Лагунина. Почему я назвала демонстрантов гавриками?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».